Братья и сестры, мы сегодня празднуем праздник, который касается абсолютно всех людей на все времена. Не случайно называется не рождение Божьей Матери, а так же, как у Иисуса Христа, называется это событие Рождество. Рождество, которому может быть причастен абсолютно любой человек, который взошел на путь этой жизни и сразу вступает под покров путеводительницы, Девы Богородицы. И вот само событие говорит о том, что Богородица была не просто плодом любви двух людей, мужа и жены, Иоакима и Анны, а это череда многих-многих поколений, которые свою жизнь посвятили общению с Богом, причем общение не только исполнением заповедей Моисеевых. Собственно, именно это всегда и полагалось в основу единения и жизни с Богом. Исполнение того, что мне предписано. Напоминание себе, зазубривание этого всего. И тем самым, если я исполняю, я Божий. Не исполняю, я грешник. Я против него. Очень четкие были вот такие, я бы сказал, очень простые и незамысловатые такие вот отношения к Слову Божию и к отношениям с Ним и друг с другом. Все очень четко. Вот есть Слово, есть указания. Я их либо исполняю, либо не исполняю. В связи с этим я и представляю себя на место либо праведника, либо грешника. И, собственно, об отношении к Богу даже никто и не думал. Вот этим исполнением заповедей как раз Богу и поклонялись. Но плюс к тому жертва. Собственно, и на жертву смотрели тоже, как на тоже такое же исполнение определенной заповеди. Заповеди, действительно, заповеди святы, потому что они даны святым Богом. И исполнение их, соответственно, свидетельствует о том, Боже я или нет. И вот эти поколения, которые предшествовали рождению Пречистой Владычицы, они не просто вот исполняли как раз предписанное, они действительно, это видно как раз вот из того, из первой главы от Матфея, там Евангелие, родословные Евангелие от Луки, где перечисляются люди, которые всегда хотели докричаться до Бога, найти Его. Обязательно прорваться сквозь себя. Вот те люди, которые пытались Богом жить. И именно это в этом Завете всегда вызывает удивление. Вот жизнь пророков и жизнь как раз тех предшественников в ряду родственников, пращуров Иисуса Христа и Богородицы, которые часто поступали, ну не часто, но бывало так, что поступали как раз как-то, но совершенно по-христиански, еще до христианских времен. То есть то, что сверх закона, то, что не предписывал закон. И вот именно поэтому Богородица не просто дитя молитвы Иоакима и Анны, а в Святая молитва человечества. Не просто рода, а именно человечества. И именно поэтому Иоаким и Анна, как бы последнее звено, да, они именно, их молитва оказалась именно пророческой, когда Анна посвящала Богу свое будущее дитя, она именно пророчески говорила о том, что она будет служить Богу, что она будет именно посвящена Богу. Но невозможно решать за детей. За будущее своих детей вас вообще невозможно решать. Невозможно вот взять и посвятить сына или дочь Богу, скажем, вот будет там священником или будет там каким-нибудь певчим или регентом, да? Певчим или регентом. Это решает сам человек. Будет он миру, будет он монах, будет вообще христианин или не христианин. Невозможно за него решить. В том-то и дело, что она не решала за Богородицу. Она именно пророчески высказала то, что касается ее будущего. И знаете, вот точно так же, как Мария и Елисавета. Вот когда Мария зачала от Духа Святого, и пошла к Елисавете, к своей родственнице. Вот помните, как только она дала целование, ну, то есть как только поприветствовала, и сразу в Елисавете взыгрался младенец. И вот не случайно Иоанн Златоуст как-то очень тонко заметил и точно, что диалог между Елисаветой и Марией – это пророческий диалог между Иоанном Предтечей и Иисусом Христом в чреве той и другой. То есть душа чуткая, живущая Богом, да, вот сразу устами этой души начинает глаголить Дух Святый о том, о чем мы непосредственно поем на каждой литургии. Когда мы поем колени о Духе Святом, мы говорим, что Он глаголил пророками. Вот этот пророческий дух, он как раз, если хотите, на Богородице исполняется в полноте. И поэтому, когда ей было сказано о том, что оружие пройдет ей душу, и она увидит помышление многих сердец, то вот как тоже свидетельствует Иоанн Златоуст и ряд других святых, она уже, не в подробности, вероятно, но она уже провидела, какое будущее ждет ее сына, ее саму. И вот, знаете, самое главное, конечно, в этом празднике, где радость? Родился человек, который сумел, который в будущем примет всю полноту Бога в себя, в одном. Поэтому он называется «Ширшее небес». Поэтому называется «Врата небесные» и «Храм одушевленный». Да? Но действительно первый человек, для которого отношения с Богом были настолько родные, естественные, органичны, что при благовестии она, вот часто мы читаем вот эту фразу, как такое может быть, ибо я мужа не знаю. И вот иконописцы, они как раз очень четко подмечают там некий как царственный жест. Вот есть три предания, что архангел Гавриил явился ей там либо у колодца, либо вот за пряжей, либо при чтении пророка. Но во всех, в любых образах такого рода всегда вот есть этот царственный жест. Как так может быть, ибо я мужа не знаю. Речь идет не о том, что мужа не знает вот в плоском смысле. Об этом даже чего и думать, ей 14 лет. Речь идет именно о том, что она о муже не помышляет своего будущего, связанного с каким-то мужем. Вот с неким житейским устроением такой вот жизни, как обычно это было. Правда, нужно здесь еще учитывать, что никакого монашества в это время еще нет. Просто совершенно неестественно женщине оставаться одной, девушке оставаться одной. И поэтому ей впоследствии был дан хранитель ее девства, старец. Именно старец, когда обручник Иосиф соединился с ней, его соединили с ней, как охранители ее от посягательства как раз мужей. Ему уже было за седьмой десяток по преданию. И он принципиально уже мужем не мог быть. У него были дети значительно старше, он был вдов, значительно старше как раз той, с кем он был обручен. Но вот что именно важно в этой фразе? Важно еще до того, как она приняла в себя силу Вышнего Духа Святаго, она уже была совершенно едина с Богом. Она только им и жила. И вот в этом-то как раз для нас самое большое удивление. Ну, достаточно вспомнить, как непросто нам отлепиться от интересов плоти этого мира и понудить себя, ну, хотя бы просто на внимательную трудническую молитву. А ее общение с Богом было всегда вдохновенно. И вот именно поэтому, знаете, она никогда не пожаловалась ни разу и никогда не унывала уже после даже вот плач Богородицы в каноне, там даже этого в принципе мы прочитать не можем, о том, что зачем же я для тебя на такие муки родила? Ведь вообще-то Богородица родила Иисуса Христа именно на муки, на страдания. Но обратите внимание, вообще, если посмотреть, полистать Евангелие, нет ни одного момента, который бы вот то, к чему мы стремимся, житейски бы мог его порадовать. Житейского и житейской жизни вообще у него не было. Принципиально. Ни кола, ни двора, ни семьи, вообще никого и ничего. И он все время показывает жизнь полной самоотдачи, а за это его на него клевещут, его пытаются лицемерно там уловить в слове, чтобы потом отдать, скажем, римским властям, да, или как-то подставить под гнев народной стихии, например, что вот он нарушитель заповедей, или он там хулитель римского престола императорского, или еще что-то, нарушитель закона в целом. То есть муки я имею в виду не только непосредственно Голгофский крест, а вся жизнь его состояла из того, что на добро он постоянно, ему постоянно отвечали злом. И он постоянно же тем же самым людям платил всегда добро, не боясь, что ему за это, как у нас сейчас часто говорят, вообще как у нас часто говорят, на шею сядут за это. Просто потому, что для него зло было противоестественно. Естественное добро. Но дело-то все в том, что Богородица-то всю эту жизнь разделял. И не случайно, о ней вообще мало сведений в Евангелии. Она как раз совершенное умоление. Если мы говорим о так называемом кеносисе, вот по-гречески самоумоление Христа, то вот этот дух кеносиса Богородицы как раз исполнил тоже в совершенстве. О ней евангелисты только чуть-чуть касательно, что да, она складывала все слова сына своего в сердце своем. Она, безусловно, осталась при кресте, и никто ее не отгонял. И все считали, что это, безусловно, ее право. Ее не отогнали не только там старейшины, народные, но и сами стражники римские, они дали возможность стоять матери у креста. И мать, вот весь этот плащ Богородицы, который мы читаем в Страстную Пятницу, это уже после того, как Христос предал Дух Свой. А вот до этого никакой слезы. Она внимательно прислушивается. И к тому, что говорит Христос, когда усваивал ей в лице апостола-евангелиста Иоанна Церковь. И она распиналась Христу в том смысле, что она также добровольно отдавала своего сына, как добровольно отдавал его Отец Небесный, как добровольно взошел на крест сам сын. И вот самое главное, мне кажется, в этом празднике то, что как раз, помните, молитву первосвященническую Иисуса Христа, когда Он на Тайной вечере говорил Отцу, «Содел я их едино, как и мы с тобой едины». Еще перед этим Он свидетельствовал, что «Я и Отец одно». И в том-то и дело, что вот это единство внутри Бога, оно не осталось в туне, оно исполнилось прежде всего на Богородице, потому что уж кто-кто, а она безусловно могла сказать те же слова, которые говорил Иисус Христос об Отце и о себе, «Сын и Я одно». И вот это самое знаменательное, что в этом празднике как раз вот как бы сердцевина радости. О, если бы мы умели петь этой радости и радоваться этой радостью. В том-то и дело, что уже рождаясь, это был необыкновенный человек. Действительно, это было, если хотите, это вот как отец Александр Шмеман сказал, что рождение Богородицы это и есть литургия народа, который поклонялся единому Богу. И вот если это исполнилось в самом начале, вот такое стремление, уже в 3 года она вошла, в 4 года она вошла в храм Господень, как в свой родной дом, потому что, оказывается, храм-то Господень был просто образом одушевленного храма, который явил человек, первый человек, Богородица, ставшая честнейшей херувимом и славнейшей без сравнения Серафим. Мы так ее прославляем, но мы ее прославляем и радуемся об этом именно потому, что как Господь первенец из мертвых, так и Богородица, она только первый человек, который вошла в это единение с Богом. Именно для того, чтобы каждый из нас мог сказать, Господь и я одно. Дай Бог, чтобы это все на нас вспомнилось. Аминь.